Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Друзі, вітаємо усіх вас, хто зараз біля приймачів, і ми працюємо у прямому ефірі. Це означає, що ви вже зараз можете поставити запитання. Ми намагаємося відповісти по Біблії, і не тільки теоретичні якісь речі, а практичні речі, як це у нашому житті відбувається. З нами Олексій Анатолійович Волченко, він буде пробувати відповісти на питання, які ви ставите. Друзі, отже, буквально перед ефіром у нас було запитання від Галини зі Львова. Воно було адресовано Галині Львівні, директору радіостанції, але я думаю, що це торкається теології, тому ми можемо поставити його і Олексію Анатолійовичу. А було таке запитання, що ми міжконфесійна радіостанція, це плюс, це люди розуміють, але звучать якісь речі, які ріжуть слух. Так, євангельським християнам ріже слух, коли пісня йде про образочок. Про образочок. Чому ми не прибираємо такі речі, які, скажімо, конфліктують десь, можливо, як кажуть люди, з Євангелієм?
Спасибо большое за вопрос. Хороший вопрос, важный вопрос. Ну, первое, что нужно, это быть все-таки терпеливым друг к другу и переносить все и быть спокойным ко всему. Главное, что вы знаете истину и следуете за истиной. И мы точно так же пытаемся следовать за истиной. Но истина, вы понимаете, она только в Иисусе Христе. И чистое словесное молоко – это только Писание. И все, что не Писание, это не чистое словесное молоко. И Господь так и сказал, что не то, что входит, а то, что исходит из человека, то оскверняет человека, потому что человек даже Слово Божие оскверняет. И поэтому мы должны терпеливо относиться. Почему? Потому что в каких-то песнях, в каких-то выступлениях или еще в каком-то творчестве человек применяет что-то человеческое. Не все может быть чистым словесным молоком. Ну вот абсолютно. Хотя Господь, конечно, говорит, говори как слова Божьи. Все, что ты говоришь, говори как слова Божьи. Конечно, есть благословенный автор, вот как Валера Короб. Он взял псалом и вот так вот спел. Или Витя Павлик. Он тоже взял псалом и его спел без добавления, без убавления хоть одного слова.
Але все равно звонят и кажут, чего це там електрогітара, або чого це там барабани. Все рівно ми сприймаємо через своє виховання, своє усвідомлення, як нам відкрито. Ми завжди через це сприймаємо. Золотої середини немає. Навіть ми не золота середина.
Поэтому первое – це терпіння. І терпінням спасайте душі ваші. І относитесь к нам, пожалуйста, теж з терпінням. Ми стараємося, щоб було тільки Слово Божье, тільки держаться істини, тільки Христа и притом распятого. Но жизнь есть жизнь, и мы, музыкальное радио, числимся, и у нас есть лицензия, и поэтому не все проявляется через вот абсолютно чистое словесное молоко. Да, много человеческого, много душевного, много всего, но тоже надо все-таки найти вот это драгоценное в ничтожном. И блажен человек, который находит вот это драгоценное в ничтожном. Поэтому везде смотрите на истину и ищите эту истину там, где это надо. И будьте терпеливы ко всему остальному. И я думаю, что в этом отношении мы решим.
Дякуємо вам. І Валентина до нас приєднується. Вітаємо вас, Валентина. Доброго дня.
Вітаю вас.
Вітаємо вас.
Я вже 12,5 лет слушаю вас, і мені нравятся всі ваші передачі. И вы знаете, образочек, мне очень нравится эта песня, и Волк поет, она очень хорошо. И вы знаете, я слушала по вашему же радио проповедник, очень известный, я не буду фамилию, и он, ему задали вопрос про иконы. Он сказал, иконы, ничего страшного, если вы не молитесь этим иконам и не считаете, что это вот надо на них молиться и все. Вот точно так же и образочек. Слушайте, если мне не режет ничего слух, хотя я пятидесятница, и все прекрасные песни, все прекрасное. Большое вам спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
Дякуємо, Валентина.
Спасибо большое, да, за такое, за поддержку. Но еще раз я говорю, что первое, это действительно быть терпеливым. И те, которые слушают или там принимают, и те, которые не принимают. И как Павел говорит, кто немощного вере принимает без споров о мнении. И кто ест, не осуждает того, кто не ест. И кто не ест, осуждает того, кто ест. Точно так же мы должны поступать. Ибо негоже братьям ссориться, негоже братьям спорить. Мы стараемся, еще раз говорю, чтобы была только истина и только истина во Христе Иисусе.
Маємо ще запитання. Олена до нас телефонує з Дніпра. Вітаємо вас.
У меня такой вопрос идет. Значит, можете ли вы хотя бы в общих чертах рассказать, что в библейском контексте означает смирение? Смирение и кротость. Дело в том, что очень часто в церквах говорят, христианин должен быть смиренным. А что подразумевается под этим?
Да, интересно. Я как-то даже никогда не задумывался, что проблема с толкованием этого слова, что такое смирение. Ну, вы знаете, я тоже, наверное, отвечу по-своему. Вот когда евреи воззапили к Господу, когда они были в плену, то Господь услышал вопль своего народа и послал Моисея. И вот смотрите, вот Бог же всемогущий. Ведь он мог взять вот так вот всех евреев, вот так вот поднять на ладонях и перенести их, и в Ханаан положить, и разогнать всех гергусеев, евусеев, всех этих народов, и вот просто вот туда их положить и сказать, живите и в этих домах, которые вы не строили, и кушайте виноград с виноградников, которые вы не сажали. Но Бог же так не сделал. Вот. Более того, что когда Моисей пришел, то фараон ожесточился, им надо было собирать солому и делать в два раза больше, да, и то есть Господь учил их быть послушными Богу. Он говорил, принесите Пасху, там, намажьте косяки кровью и так далее. Кто намазал, послушался, того Господь вытащил, то есть того первенец остался жить. А потом на 50-й день он дал закон и смотрел, чтобы по закону, ну, исполняли, слушались закон. То есть для чего все это было? То есть Господь показывал им, чтобы они были послушны. Послушны и смиренны перед Словом Божьим. Ведь поймите правильно, Бог спасет тех, которые исполняют волю Божью. Кто исполняет волю Божью? Кто не исполняет волю Божью, те не войдут в царство. Помните, написано в Матфея 7:21. Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И поэтому Он их учил быть послушными. Послушными – это смиренными. Это смириться перед Словом Божьим, сокрушиться перед Словом Божьим. Исайя 66:2, Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного духом, на сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим я презрю. То есть Бог учит нас смиряться для нас, потому что, ну, опять же, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Тот, для кого Господь будет Господом, вот тот будет спасен. Ведь вы поймите, что мы живем во вражеской среде. Князь мира сего дьявол, все это принадлежит дьяволу, и только верующие люди, которые признают Иисуса Христа Господом, в их сердцах незаметным образом Царство Божие, где Царь есть Бог, есть. И Царство Божие только в сердцах верующих и только на небесах, а на земле нету Царства Божьего. И поэтому Господь учит нас, чтобы мы здесь, будучи на этой земле, научились смиряться и жить в Царстве Божьем, чтобы мы потом перешли в это Царство Божие. И поэтому смирение – это сокрушение перед Богом. Это сокрушение своего «я», своего достоинства, своей гордости, своих знаний, своих амбиций, своей позиции, своего мнения. Потому что, если вы помните, что через Иордан из пустыни вышли люди, те, которые не знали добра и зла. Это те, которые были полностью сокрушены перед Словом Божьим. Они были сокрушены перед Господом, и поэтому они вышли из пустыни. А все те, которые имели свою позицию, свое мнение, все те полегли в пустыне. Вот что такое смирение.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Друзі, ми в прямому ефірі. Нагадуємо, що ви можете вже зараз телефонувати 044-280-0305 і 067-123-75-75. Телефони вільні. Ми маємо телефонний дзвінок і давайте будемо вітати когось. Доброго дня, як вас звати?
Доброго дня, мене Іван звати.
Доброго дня.
Будь ласка, скажіть мені, я хотів вас запитати, де написано об'явлення Івана Богослова, блаженні ті, котрі додержують заповіді його, щоб мати право доступу на дерево життя і війти в місто воротами. І написано об'явлення Івана Богослова, тут терпеливість святих, це вже 14-й голові об'явлення. Що додержують заповіді, будуть не ту свою віру. Тобто всі ці заповіді Божих, які Ісус нам дав, бо він написано Євангеліє від Матвія, що він не прийшов порушити закон Божий чи пророки, а виконати.
Іване,
і написано об'явлення Івана Богослова.
Вас погано чути, можете сформулювати одним реченням?
Я хотів запитати, що заповіді 10, які є, вони в Євангелії, в Біблії, вони є спільні, їх не треба всі виконувати. Я хотів запитати. Дякую вам.
Ви зрозуміли, бо я ні.
Якщо ну, я ні... теж не понял, но я понял саму суть, то, что исполнять заповеди или не исполнять, и тем более то, что в Писании написано в Откровении 22:14, то, что блажены те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Ну и, кстати, чтобы мы понимали, что дословный перевод этого стиха написано «блаженно омывающие одеяния их, так что будут иметь власть над древом жизни и в город войдут воротами». То есть там не совсем точный, но смысл в целом, если мы вернемся по заповедям, то идет речь о том, что если любите меня, то исполните то, что я говорю. И действительно, Иисус не отменял закон. И заповедь его праведна, свята и добра. И заповедь никто не отменял. Но Иисус сказал так, если любите меня, то исполните. То есть условие выполнения заповеди – только любовь. Не исполнение заповеди как таковых, допустим, там, или это там субботу, или там не лги, не прелюбодейство, или еще что-то. Нет, идет речь о любви. То есть, если любите, и Матфея Господь показал, да, что такое, как исполнить заповеди. Он говорит, написано «не убей», а я говорю вам, если вы только осуждаете, то вы уже подлежите суду. И там даже слова напрасно нету. Просто если ты осуждаешь, то вы подлежите суду. Или 1 Иоанна 3 главе написано, что всякий ненавидящий брата есть человек и убийца, а никакой человек убийца не наследует Царство Божие. То есть ненавидящий. То есть, если ты ненавидишь, то ты не исполняешь заповедь, то ты нарушаешь заповедь. Как же? Ну, написано же «не убей, я не убиваю». В том-то и суть, что надо достигнуть любви, чтобы не просто не убивать, а чтобы любить. Или там прелюбодействовать, да? Написано «не прелюбодействовать». А я говорю в сердце своем, если вы прелюбодействуете, то есть как там имеете вожделение, то вы уже прелюбодействуете. То вы уже прелюбодействуете, даже если вы не прелюбодействуете. Но в сердце вы имеете вожделение. То есть как это исполнить? Это возможно только тогда, когда любовь Божья, она будет огромная, огромная, и которая победит весь грех, который внутрь вас есть. И поэтому Римлянам 13:10 «любовь есть исполнение закона». И чтобы мы понимали, что не просто букву исполнить, букву убивает, дух животворит, а нам надо достигнуть любви, и достигнуть любви настолько, чтобы мы эту любовью могли исполнить закон. Потому что если мы исполним закон без любви, то написано, если ты отдашь тело свое на сожжение, и имение свое раздашь нищим, но любви не имеешь, в этом никакой пользы. Поэтому только любовью исполняется закон и исполняються заповіді.
Дякуємо вам дуже за відповідь. Ми маємо два запитання. Давайте одразу їх послухаємо. Ігоре, доброго дня.
Добрий день.
Слухаємо ваше запитання.
От має таке питання. От коли зразу помирає людина, коли душа помирає, куди душа зразу відходить? От таке питання. Тому що греко-католики чи православні кажуть, що в селище попадає. А от іменно взагалі, куди душа попадає зразу, коли серце зупинилося? Таке в мене питання.
Давайте ще одне питання вислухаємо. Тетяна, доброго дня вам.
Добрий день. Алексей Анатольевич, у меня такой простой вопрос, но я никак не могу понять вот обычаи евреев, но для этого надо почитать маленький стих. «По обручении матери Иисуса Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить его». Вот здесь непонятно. Получается, что они были обручены, она была беременна, и он отпускает, и как бы его не осуждают, ведь, извините, живот-то никуда не денется, он проявится, и получается, его не осуждают, что он свою обрученную избранницу отпустил беременной и оставил без средств существования. Еще здесь написано «тайна». Как это понимать «тайна»? Объясните, пожалуйста, что это за такие обычаи у них были?
Ну, в обычаях я не могу, наверное, вам сказать, но я думаю, что Иосиф, будучи, написано, благочестивым был, то есть он мог взять на себя поношение от иудеев. Ну, то есть не значит, что его не осуждали бы, наверное, бы его осуждали. И, но он был готов к этому осуждению, потому что, ну, и Марию любил, и был благочестивый. Вот. Но не значит, что его бы не осуждали. Это домыслы наши, что его бы не осуждали. Почему бы его не осуждали? Возможно, его бы осуждали, он был к этому был готов. Вот
і
все.
І запитання про душу, куди вона йде? Пам'ятаєте, після смерті? Чи вона 40 днів гуляє, чи вона йде в чистилище? А якщо клінічна смерть, як вона назад повертається? Чи це взагалі реально?
Ви знаєте, насчет этого, ну, споров йде багато, но можна спорити, ну, давайте у нас запитання відповіді по Біблії, і по Біблії точної інформації, коли душа попадає і куди, у нас нету. Що ми тільки маємо, це маємо Откровення 20 главу, 4 стих, что души убиенных за свидетельство Слова Божия, они воскресли сразу же в первое воскресенье, и они будут царствовать со Христом 1000 лет. И блаженный свят, кто имеет участие в воскресении первым, они на смерть вторую не приходят. Это то, что мы видим, что... И в Откровении 14 главе, в Откровении 2.10, в Откровении 6 главе, то, что души убиенных под жертвенником вопиют к Богу, доколе ты, Господи, не мстишь за кровь нашу, и Господь говорит, потерпите, пока не наполнится еще столько, там, еще количество убитых за свидетельство Слова Божия. То есть мы можем делать выводы только на основании этих мест Писаний, то, что люди, которые были убиты за Слово Божье, они сразу же оказываются со Христом. А написано в Откровении 20 главой, по-моему, 6 стих, прочие же из умерших не ожили. И потом суд Белого престола, и на суде Белого престола, когда смерть, ад и море отдало мертвых для этого суда. Это все, что мы имеем о вот этих мертвых, так скажем. Все, что как бы мы обладаем из Писания. Поэтому думать о том, куда попали души не убитых за Слово Божие и где они оказываются после смерти, я не могу ответить, потому что по Писанию не написано.
Дякуємо вам. И еще с нами є Василь. Вітаємо вас. Доброго дня.
Добрий вечір, телерадіо. Олексій Анатолійович.
Да.
Я хотел комментарий по одному местописанию. Когда ученики сказали, вот мать твоя и братья твои пришли, и Иисус ответил, братья и мать моя вот здесь. И вот комментарий от Луки, 14 глава, 26 стих. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Прокомментируйте, что значит возненавидеть? Он не возненавидел своих мать и отца, я вот возненавидел. Поясните, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, человек рождается грешником, он рождается во тьме. Согласно Римлянам 5:12, как через одного человека, Адама, все согрешили, во всех вошел грех, и все рождаются грешниками. И Ефесянам 2 глава с 1 стиха, мы все мертвые, во грехах рождаемся. Родится ли что-то чистое от нечистого? Все рождается мертвым, грязным, греховным. После того, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, в наше сердце попадает светильник Господь. Он, восхотев, он родил нас словом истины и зажег в сердцах наших вот этот вот светильник. Но он еще маленький, и в свете этого светильника мы еще не видим ту черноту, которая на нас или которая в нас, ибо свет, который в тебе, только тьма, то какова же тогда тьма? И мы темные, мы грязные и нечистые, потому что перед Господом никто не может пристать. Он пребывает в неприступном свете, потому что Он свят и праведен и чист, а мы нечисты. Но после того, когда мы приняли Иисуса Господом, у нас есть светильник, мы начинаем возрастать в вере, и наше сердце начинает освещаться светом Божьим. И чем больше мы познаем свет Божий, чем больше мы познаем Иисуса Христа, мы преобразовываемся в образ Его, и мы начинаем освещаться. Святый да освещается еще. И когда святый освещается, он начинает видеть себя и все вокруг в другом свете. Он начинает видеть и каяться перед Богом за всю свою жизнь, за все свои поступки, потому что процесс покаяния непрерывный. Это духовный возраст, и по мере того, когда мы возрастаем, мы все больше и больше видим свою тьму. И в этом стихе написано о том, что не только отца, матери, жену, детей, но и самой жизни своей не возненавидит, тот не может достигнуть меня. То есть это идет речь о том, что ты начинаешь видеть мир, какой он темный, и как Бог свят, и как я темен. И начинаешь понимать, что враги человека домашние его, потому что они привязывают тебя к этой темной земле, которая приготовлена огню на день суда. Ты начинаешь видеть о том, что враги человека домашние его. Ты понимаешь видеть весь свет вот в той темноте, в которой он находится. Но это только в том случае, если ты достигаешь света Божьего. И ты начинаешь открывать этот свет Божий в себе. Ну, а тот, кто достигает света, тот понимает или начинает понимать, так скажем, ту тьму, которая снаружи. Опять же, это не значит, что это ненавидеть там отца, мать, жену, детей. Имеется в виду природу, ну, природу плоти, которая отца, мать, жена, дети, дома, земли и сама жизнь. Потому что в том же отце, матери и детях тот же самый светильник Господень может быть светом Божьим, потому что спасешься ты, и весь дом твой спасется. Но плотская составляющая, как твоя личная, так и отца, матери и жены детей, они против Духа Божьего. Плоть противится Духу, и ты начинаешь видеть это противление, ну и, соответственно, понимаешь, становишься ненавидеть эту ситуацію.
Дякуємо. У нас є коментар на рахунок душі. То Ісус історію розказав про багача і Лазаря. Там ясно сказано, куди душі попадають. Дмитро у Вайбері підписаний.
Да, на самом деле нет. Иоанна 14 глава. Иисус говорит: верите в меня, и в Бога верите, и я иду к Отцу, чтобы приготовить вам обитель. Вот самое его обители много. То есть ситуация с богачом и Лазарем была на лоне Авраамова. Лона Авраамова – это территория еще не град Всевышний, это не рай, это тоже лона, просто было в аду, и все были в аду, просто лона – это отделенная лона. Они даже там общались друг с другом, богач и Лазарь, и Авраам. Иисус приготовил нам Вышний град, Иерусалим. Это небо, и это небо, это невеста Христова, которая придет сюда, и мы все будем восхищены от этой земли. И поэтому совершенно не надо думать, что вот эта ситуация с Лазарем и Авраамом, что она сейчас такая. Нет, Иисус приготовил, он говорит, когда я умру, когда я пойду, я приготовлю нам обитель. И 2000 лет лет назад это совершилось. И он приготовил нам обитель, это город, где золотые улицы, где дерево жизни, где река жизни. То есть это все другое. Это не лоно Аврамова, и это не тот ад.
І ще у нас є лист, прийшов, і чоловік просить прокоментувати Івана 6,65. І він додав, тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого отця. Предопределение?
На самом деле, можно и так рассказать, но это будет неполное. Вы знаете, написано, что никто не может покаяться сам, если Бог его не побудит. Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым и так далее. То есть никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. То есть первая молитва покаяния, мы думаем, что это наша воля. На самом деле нет. Это Господь приготовил сердце человека, чтобы человек совершил исповедание веры и перешел из царства тьмы в царство света. Это Господь готовит каждого человека. И Господь готовит всех-всех неверующих людей, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И Бог побуждает провозглашать эту молитву. Бог побуждает, соединяет людей, евангелиста, делателя и этого человека, который каким-то образом уже приготовлен Духом Божьим. И когда уже евангелист проповедует и говорит, скажи эту молитву, то он с удовольствием говорит и плачет, и кается, и вы, я думаю, встречались с такой ситуацией, что человек был приготовлен. Вопрос, кем он был приготовлен? Конечно же, не самим человеком. Это Бог Духом Святым приготовил этого человека ко спасению. И поэтому Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если Отец его не приготовит.
Дякуємо вам, друзі. У нас уже вичерпані питання. На все добре.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.